Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Тема моей проповеди сегодня – суд, который совершает сегодня Христос. Обычно, когда мы слышим в Библии о суде, то обычно наше воображение в свете книги Откровения рисует нам картину великого белого престола и сидящего на нем, от которого бежало небо и земля. Мы видим мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. Мы видим те самые книги, которые открыты. Мы видим книгу жизни. Мы видим процесс суда, и Бог будет судить на основании дел. Мы видим, как море отдает мертвых, и смерть и ад отдает мертвых. Мы видим, как смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это все, все, что будет в будущем. Это то, что ожидает Вселенную. И обычно в нашем сознании все, что связано с судом, это то, что будет в будущем. А все, что связано с прощением, с милостью, с благодатью, это то, что связано с настоящим. И на самом деле с этим сложно не согласиться. Но все-таки такое полярное понимание не совсем правильно. Ключевым стихом сегодняшнего текста будет стих 39. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 9 главу, 39 стих, и прочитаем его. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 39 стих. «И сказал Иисус, на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Иисус здесь главный герой. Он говорит о цели своего прихода. Посмотрите еще раз 39 стих. «На суд пришел Я в мир сей». Несколько необычно звучит, не правда ли? Если мы посмотрим на этот стих и потом сравним его со стихом в этом же Евангелии, с 3 главой, 17 стихом, то мы увидим разницу. Смотрите, что написано в Иоанна 3:17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был». А здесь Иисус говорит: «На суд пришел Я, ибо не послал Бог Сына судить мир». А Иисус говорит: «На суд Я пришел». Как это понять? «Я не послал Сына судить мир», а Сын говорит: «На суд Я пришел». Дело в том, что Евангелие от Иоанна 3:17 смотрит вперед и представляет суд будущего. И поэтому в этом смысле, когда Иисус первый раз пришел на землю, Он не пришел для того, чтобы совершить суд великого белого престола. Но в то же самое время это не значит, что Иисус в настоящем не судит. Суд, о котором говорится в 9 главе 39 стихе, это суд, совершающийся в настоящем. Этот суд можно по праву назвать преддверием, платформой для суда в будущем. Без этого суда не может быть суда в будущем. Иисус посредством этого суда совершает то, что в будущем будет оглашено перед всей вселенной. Уже сейчас Христос совершает суд, но потом этот суд будет реализован перед всей вселенной и будет воздаваемо каждому по его делам. Можно так сказать, уже сейчас тихо и порой незаметно, послушайте, уже сейчас Христос тихо и порой незаметно, Он совершает суд, разделяя одних от других, отделяя одних людей от других. И что очень важно понять, ни один человек не окажется вне этого суда. Невозможно стоять в стороне и думать, но этот суд пройдет мимо меня. На самом деле каждый человек, рожденный в этот мир, будет задействован в этом суде. Я говорю о суде в настоящем. Так как же Иисус совершает суд в настоящем? Еще раз посмотрите в 39 стих. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Итак, невидящие увидели, а те, которые видят, стали слепы. Вот каким образом Господь совершает суд. Если еще раз вы будете смотреть в наш текст, и мы с вами продолжаем эту историю об исцелении слепорожденного, стихи выше, с 38 по 35, показывают то, как невидящие начинают видеть. Чуть выше этого стиха мы видим то, как невидящие начинают видеть. А чуть ниже 39 стиха, это 40 и 41 стих, показывает то, как видящие становятся слепыми. Невидящие видят, а видящие становятся слепыми. Соприкосновение со Христом приносит одним духовное прозрение, а других оставляет в их слепоте. Что можно сказать о вас? Друзья, после того, как вы встретились со Христом, и очень важно, когда я говорю о том, что мы встретились со Христом, важно понимать, я не говорю о реальной физической встрече на улице. Вы идете и вдруг встретились со Христом. Я имею в виду, что встреча со Христом – это когда мы встречаемся со Христом посредством Слова Божьего, когда Слово Божье представляет нам характер Христа, и мы реагируем на истину о Христе. Вот что значит встретиться со Христом. Итак, что можно сказать о вас после того, как вы встретились со Христом? К какой группе людей относитесь вы? Если ты духовно зрячий, если ты считаешь себя духовно прозревшим, то на каком основании ты себя считаешь зрячим? А если ты духовно слеп, то стоит в этом разобраться. И не спешу уходить, потому что сегодня есть еще возможность перейти из лагеря слепых в лагерь зрячих. Итак, сегодня мы узнаем, что делает Христос, чтобы даровать духовное зрение. И второе, мы узнаем, что делают люди, чтобы отвергнуть духовное зрение. Очень просто. С одной стороны, мы посмотрим на Христа, который что-то совершает, Он действует для того, чтобы дать нам прозрение. С другой стороны, мы посмотрим, а что делают люди, некоторые люди в ответ, чтобы остаться в своей духовной слепоте. Итак, первое, что делает Христос, чтобы мы прозрели. Иисус ищет духовно слепых. Иисус ищет духовно слепых. Посмотрите 35 стих 9 главы. Очень важно, чтобы вы следили в Библии. Смотрели в Библии, и если вы первый раз в нашем собрании, то не считайте зазорным посмотреть соседу слева или справа. И тот сосед, он поделится с вами Библией. Важно смотреть, что написано там, потому что это Слово Божье. Итак, 35 стих. Иисус ищет духовно слепых. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Помните эту историю? Это уже третья проповедь на 9 главу. Вся 9 глава посвящена исцелению слепорожденного человека. И после того, как Иисус исцеляет слепого, он на время исчезает из рассказа. Помните, Иоанн описывает допрос, который учинили прозревшему сначала его соседи, а потом злонастроенные фарисеи. Об этом написано с 13 по 34 стих. Они допрашивали постоянно этого слепого или бывшего слепого, как ты прозрел, как ты видишь. Он говорит, я не знаю. Иисус Христос взял брение, он помазал мои глаза, потом сказал пойти в Силаам, это водоем такой был неподалеку от храма, и умыться там. И я прозрел. Фарисеи опять говорили, непонятно нам, как же ты прозрел? Потом они говорили, похули или отвергни Христа, прославь Бога. Потом они говорили, не может Он тебя исцелить, потому что Христос грешник. И постоянная была атака на этого человека, постоянный пресс и давление. И потом в результате мы видим, смотрите, последние слова этому человеку в Синедрионе, 34 стих. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, ты ли нас учишь? И что сделали? И выгнали его вон. Это то, как поступили лидеры, религиозные лидеры Израиля с овцой, с бедным неверующим человеком. Они просто выгнали его. И слово «выгнали» означает «отлучили от синагоги». Он был первый, который пострадал за Христа тем, что был изгнан из синагоги. Можно представить, что переживал этот человек. С одной стороны, отвержение и неприятие религиозных лидеров. С другой стороны, радость от того, что видишь. Но все-таки это был бы нерадостный финал. Потому что на самом деле этот человек еще не возродился. Он видел физически, но он был слеп духовно. Он не видел духовно. И мы видим, как наш Спаситель, Он заканчивает начатое дело. Иисус не останавливается на полпути. Он не просто желает исцелить физически, но Он хочет дать духовное прозрение. Точно так же, как в начале истории, Иисус ищет его. Смотрите, 35 стих. Иисус, услышав, что выгнали его вон, нашед его. Он первый проявляет инициативу, чтобы открыть его духовные глаза. В то время как его отвергли пастыри народа, его ищет настоящий пастырь, который готов положить свою душу за овец. И вот важная истина. Если бы Бог не искал слепых людей, то ни один бы человек не был бы спасен. Мы видим, что Христос ищет этого бывшего слепого, чтобы что-то важное ему сказать. И мы увидим, чтобы потом обратить его, вызвать в нем веру. Важная истина. И Бог первый ищет грешников. Грешники не ищут Бога. Грешники не хотят искать Бога. На основании послания к римлянам, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего. И смотрите, никто не ищет Бога, это говорит апостол Павел, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодны, нет делающего добром. В Евангелии от Иоанна 6:44 написано, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его ко мне Отец, говорит Иисус Христос. Никто не может прийти ко мне, говорит Иисус. Это значит, никто не способен сам по себе, по-человечески прийти к Богу. Евангелие от Иоанна 15:16. Не вы меня избрали, Иисус говорит апостолам, а я вас избрал и поставил. Тут видим мы опять инициативу Бога по призванию людей к себе. Бог ищет первый. Чтобы мы прозрели, Бог ищет нас первый. Точно так же, как физически слепой человек не способен вернуть себе зрение. Представьте, человек, который не видит физически, он слеп от рождения, и теперь он вдруг решил вернуть себе зрение. Сможет ли он это сделать? Нет. Точно так же и духовно незрячий человек, он не может пожелать вдруг вернуть себе или воспроизвести в себе духовное зрение. Это невозможно. Спасение зависит от Божьей инициативы, Божьего могущества и суверенной благодати. Грешник абсолютно беспомощен в деле своего спасения. Некоторые благовестники, желая показать человеческую неспособность прийти к Богу, рисуют такую картину. Они говорят, неверующий человек – это человек, который тонет в море. Он уже два раза скрылся под водой, он опять появился над водой, и вот-вот он утонет, вот последняя волна накроет его. И Бог – это тот, который бросает спасательный круг. Он бросает спасательный круг тому, который тонет, и из последних сил этот тонущий грешник хватается за круг, и Бог его вытягивает на берег. В чем проблема этой иллюстрации? В конечном итоге от кого зависит спасение в этой истории? от человека, который должен схватиться. Он может решить не хвататься за круг, и тогда Бог бессилен его спасти. И в конечном итоге вы молодцы, что схватились за круг и вас вытащили. Но согласно Писанию, согласно истин, которые дает апостол Павел, картину эту нужно изменить. Грешник – это человек, который уже давно покоится на дне моря. И бесполезно бросать ему круги, когда он уже утонул. А Бог, Бог, Он ныряет туда, на глубину, достает этого грешника, выносит на берег и делает дыхание и вызывает в нем жизнь. Вот что значит спасение. Вот что значит, когда мы верим, что Бог ищет грешника, который мертв во грехах своих, согласно Ефесянам 2 главы. Итак, Иисус первый ищет. Христос, чтобы даровать духовное зрение, первый ищет нас. Без Бога человек не способен сам по себе воспроизвести в себе жизнь. Мы не источник жизни, Бог источник. Бог источник. Второе, что мы можем увидеть в этой истории, Иисус не только ищет нас, Он подходит к нам и побуждает или пробуждает в нас веру или побуждает нас к личной вере в Него. Посмотрите 35 стих. «Итак Иисус, услышав, что выгнали Его вон, и, найдя Его, сказал Ему, что Он сказал? Первые слова Христа тому человеку после того, как Он вышел из Синедриона. Первые слова. «Ты веруешь ли в Сына Божия?» В оригинале видно ударение, еще эмфаза, вот это слово личное местоимение «ты», этим он подчеркивает, а ты ли, ты, в отличие от Синедриона, в отличие от твоих родителей, от всех твоих соседей, ты лично, ты веришь в меня? В синодальном переводе у нас указан «ты ли веришь в Сына Божия?» Но более древние манускрипты пишут, веришь ли ты в Сына Человеческого? Иисус говорит здесь о том, что Он Сын Человеческий. Призывая того человека к вере в Сына Человеческого, Иисус хочет, чтобы бывший слепой уверовал в того, кто стал откровением Бога людям. Сын Человеческий – это тот, кто пришел на землю и явил Бога невидимого людям на основании Евангелия от Иоанна 1 главы. Тот, который раскрыл нам Бога, тот, который позволил нам смотреть и не сгореть в пепел. Почему Богу нужно было воплотиться и стать Сыном Человеческим? Потому что если бы Бог не воплотился и открылся нам, никто бы не остался в живых. Во Христе мы можем смотреть на Бога и не бояться, пока не наступил суд. И на самом деле конфликт с фарисеями, описанный в 9 главе, появился на почве неправильного восприятия Христа. Вся была проблема в том, что фарисеи не понимали, кто Христос, а тот прозревший приближался к правильному пониманию, он шел верным курсом. Итак, фарисеи не могли правильно верить. Почему? Потому что объект веры был неправильный. Они неправильно смотрели на Христа, и поэтому их вера была неправильной. Но когда Иисус нашел этого бывшего слепого, Он говорит, а ты веруешь в Сына Человеческого? Ответ на вопрос, посмотрите, 35 стих. И отвечал он и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Кто он, Господи? Он не спрашивал здесь, не задавал этот вопрос тем, чтобы узнать информацию о Мессии. Не эта идея здесь заложена. Он, иными словами, он говорил, где он? Покажи мне его. Ты говоришь, верую ли я в Сына Человеческого? Покажи мне его. Я хочу увидеть его. У этого человека уже было достаточно информации о Сыне Человеческом, о Мессии. Наверняка он знал истины из книги Даниила, который представляет нам Сына Человеческого, помазанника Божия. И мы видим, что он готов, он говорит, покажи мне, кто он, Господи, где он? Этот человек уже исповедовал Христа как пророка. Посмотрите, чуть раньше, в 17 стихе, он уже сказал, что он пророк. Опять говорят слепому 17 стих. Что ты скажешь о нем, потому что он отверз себе очи? Он сказал, это пророк. Он уже исповедовал Христа как того, который пришел от Бога. Посмотрите 33 стих. Если бы он не был от Бога, это слова этого человека, не мог бы творить ничего. Итак, он верил в Сына Человеческого или верил в того, который его исцелил, как в пророка, как в того, который от Бога, но этого было недостаточно. Этого было недостаточно. Он должен был полностью довериться Христу как Спасителю. Вера, которую ожидал Христос от того человека, должна была быть не только личной, но всеобъемлющей, пронизывающей все сферы жизни, влияющей на каждое решение. Как вы верите? Можно ли сказать, что ваша жизнь строится в свете вашей веры? Христос не хочет, чтобы вы были просто набожным человеком. Он не хочет, чтобы вы просто информативно понимали Бога. Да, есть Бог, есть Христос, историческая личность. Когда Иисус говорит, веруешь ли ты в Сына Божия, Он ожидает всеобъемлющей веры, веры, которая пронизывает все сферы жизни, вера, которая влияет на каждый поступок, вера, которая поглощает человека. Это как сфера, это как воздух, без которого человек не представляет свое существование. Когда он говорит, веруешь ли ты, и вызывает в этом человеке веру, тем самым он говорит о личной вере, о личной твоей вере. Иисус не согласен, чтобы люди в общем верили в Него. Он хочет, чтобы каждый в отдельности лично верил в Него. Поэтому Он и пришел к Нему лично и сказал, веришь ли ты в Меня? Или веришь ли ты в Сына Человеческого? И здесь мы видим очень важный вывод. Бог не действует отдельно от веры спасаемого. С одной стороны, Бог ищет, Он возрождает, но Он ожидает в нас веру. Бог не верит вместо нас, мы верим, и поэтому в процессе спасения важна наша вера. Иисус спросил того человека, веруешь ли в Сына Человеческого? Посмотрите, 36 стих 9 главы. «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Услышал он в ответ. И посмотрите, 37 стих. Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобою». Ты видишь его? Иными словами, он говорит, «Это я перед тобой стою. Вот он я, вот в кого ты должен верить». Иисус доводит все до конца. Он целенаправленно подвигает человека не просто к личной вере, но к вере в истинную личность. Настоящая вера – это личностная вера. Что это значит? Во-первых, послушайте, когда вы верите лично сами во Христа и когда вы верите в личность Христа. С одной стороны, это личностная вера, потому что вы лично верите, а с другой стороны, потому что вы верите именно в конкретную личность в Иисуса Христа. И это очень важно. Без этого никуда. Иисус говорит о себе как об объекте спасающей веры. Это то же самое, что имел в виду Иисус, когда сказал в Капернауме, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». И как же отреагировал тот человек? Посмотрите конец 38 стиха. Очень быстро и сразу. «Верую, Господи! Верую, Господи!» Такому исповеданию способствовал не только разговор Христа, но я думаю, что за кулисами всех этих обстоятельств действовал Бог Отец и Дух Святой. Мы не видим сейчас явно, как Отец действует и как Дух Святой действует. Но наверняка вся Троица участвует в спасении. Дух Святой открывает правильный взгляд этого прозревшего человека на Христа. Отец привел этого человека ко Христу, а Христос лично сам говорит этому человеку о себе. Вся Троица участвует в спасении. Итак, Иисус ищет нас, поскольку никто не ищет Бога. Это важная истина. Второе, Иисус ожидает от нас личной веры в Него. И третье, Иисус принимает поклонение. Посмотрите 37-38 стих, еще раз 37 конец. Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобой». Он же сказал: «Веруй, Господи», и поклонился ему. В тот момент, когда его очи сердца были открыты, и он увидел ясно, кто Иисус Христос, он буквально распростерся перед ним, он упал пред ним. Интересно, что в тот момент около Христа и около того слепца стояли фарисеи. Они наблюдали за всем этим. И ему не было стыдно. Он не стал как-то стесняться. Ну как же, я сейчас упаду перед этим человеком, все будут как-то зазорно. На самом деле, когда по-настоящему человек понимает, кто такой Христос, он не стесняется поклоняться ему. Он не стесняется, он не смотрит по сторонам, а что обо мне подумают? И мы видим в то же самое время, Иисус не укоряет его за это. Иисус не засмущался и не стал как-то отряхать его коленки и говорить: «Ну что ты делаешь, ну перестань, ну как-то неудобно, ты упал передо мной, ты поклонился мне». Нет, мы ничего не видим этого, мы не видим этого, мы не видим реакции Христа, мол, не надо. Иисус принимает поклонение. Почему? Потому что Иисус достоин поклонения. Иисус достоин поклонения. Спержин, комментируя это место Писания, написал следующие слова. И это не совсем дословный перевод. Послушайте, что говорил Спержин. «Я хотел бы спросить тебя», наверное, он обращался к церкви, «я хотел бы спросить тебя, в какой момент ты, как верующий человек, переживаешь счастливые моменты своей жизни?» И потом он говорит: «Мое счастливое время, когда я поклоняюсь Богу, когда по-настоящему превозношу Господа Иисуса Христа. Эти моменты самые близкие по переживанию к тому, что будет на небесах. Тогда день за днем и всю вечность невеста Христа будет славить того, кто восседает на троне. Невеста Христа будет славить Агнца Божия». С этой минуты, продолжает Спержин, самым незабываемым в жизни бывшего слепого станет тот момент, когда он поклонился Христу. Почему? Потому что он сделал это от всего сердца, по-настоящему. И если бы Христос не был бы Богом, то тот человек был бы идолопоклонником. И если Христос не Бог, мы все идолопоклонники с вами. Если мы поем здесь и воспеваем славу Христу, но при этом Христос не Бог, мы все становимся идолопоклонники. Но слава Богу, Его святое имя – это имя Божье, и мы это ясно осознаем, когда поклоняемся Ему. Мы не можем покрыть наше лицо крыльями, потому что у нас их нет, но мы можем покрыть наше лицо праведностью Христа, Его одеждами. Мы не можем покрыть наши ноги крыльями, как это могут сделать ангелы, но мы можем взять кровь Христа и укрыться ей, чтобы Бог не судил нас. И хотя у нас нет венцов, заканчивает Спержин, которые мы могли бы положить к Его ногам, все наши достижения мы слагаем у Его ног и восклицаем только одно: «Не нам, о Господь, не нам, но имени Твоему да будет слава за Твою милость и величайшую любовь». Но, к большому сожалению, не все люди так реагируют, как тот слепой человек. Не все люди. Поэтому Иисус и говорит в 39 стихе, посмотрите: «На суд пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели». И мы увидели, как невидящий прозрел. Иисус лично явился ему, он вызвал в нем веру, и тот уверовал в него. И далее вторая половина или оконцовка 39 стиха: «И видящие стали слепы». Важно понять, что суд, который производит сейчас Христос, этот суд не происходит отдельно от человека. То, что касается части прозрения, это полностью заслуга Христа. Когда мы говорим «невидящие прозрели», это Христос сделал с нами. Когда мы говорим, что «видящие стали слепы», это то, что сделали люди. Когда Иисус являет истину через Свое Слово, человек либо принимает ее всем сердцем, либо отвергает. Вот он в чем суд, вот в чем разделение. Отвергая примирение со Христом сейчас, человек пожинает войну с Богом. Отвергая Его благодать, человек пожинает Его справедливость. Отвергая Его милость, человек обретает Его гнев. Отвергая любовь Христа, человек пожинает Его ярость. Отвергая прощение Христа, человек пожинает суд. И хотя Иисус пришел спасти, а не осудить, те, кто отвергает Его, они сами подставляют себя под суд. Вот в каком смысле Бог судит нас. Вот почему мы говорим, Иисус сейчас судит нас. Это вторая сторона одной медали. Если человек не принимает Христа, человек оказывается под судом Христа. Сегодня суд Христа заключается в том, что Бог проводит черту между двумя группами людей. С одной стороны, оказываются те, кто находится во тьме, а теперь увидели свет. С другой, называющие себя зрячими, отвергают Христа и полностью ослепляются. Именно об этом говорил Симеон. Помните, когда он смотрел на Христа, младенца в храме, он сказал, это камень преткновения, камень соблазна. И помните, потом он сказал, да откроются помышления сердец. Каким образом откроются помышления сердец? А вот каким. Когда вы слышите истину о Христе, вы реагируете. Если вы принимаете Христа, вы прозреваете. Если вы отвергаете Христа, вы находитесь под судом. Очень ясная истина. Итак, что же делают люди, чтобы отвергать духовное зрение? Первое. Люди не считают себя слепыми. Посмотрите 40 стих. Люди, которые не принимают Христа, они не считают себя слепыми. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, кому? Христу. Неужели и мы слепы? Итак, они услышали, что Иисус говорит о прозрении, о слепых. Они услышали эти слова, ага, и подумали, это камень в наш огород. Подошли ко Христу и говорят, слушай, Христос, неужели ты считаешь, что мы слепы? На самом деле, эти люди были спецы в законе. Они учили людей понимать Писание. Эти люди имели в народе высокую репутацию, как сведущих в Писании. Они даже называли себя учениками самого Моисея. Об этом написано в 28 стихе 9 главы. И поэтому, как признанные лидеры, они даже не допускали мысли, что у них есть хоть какой-то недостаток духовного понимания. Они настолько были самоуверены о себе, что любая претензия или любое обличение в их адрес сразу же разбивался. Они считали себя очень, даже очень зрячими, духовно сведущими людьми. И поэтому, когда они отвергали правду о себе, они продолжали оставаться во тьме. Я думаю, слыша об этих людях, вы вспоминаете, может быть, своих родственников, друзей, которые очень высокого мнения о себе. Они уверены, что все прекрасно видят. Они уверены, что прекрасно оценивают ситуацию. Они уверены, что прекрасно понимают, что говорит Писание, и их реакция правильная. То же самое можно сказать о некоторых священниках, тех, которые служат Богу, как они думают. Один проповедник сказал, «Ничто не уязвляет гордость человека так сильно, как обвинение в невежестве». Еще раз повторю. «Ничто не уязвляет гордость человека так сильно, как обвинение в невежестве». Многие священники могут терпеливо выслушать обвинение в таких грехах, как симония, это значит продажа должностей. Они могут выслушать спокойно обвинение в прелюбодеянии, в излишестве в пище и питье, в растрате церковного имущества. Но скажите им о том, что они заблуждаются в доктринах или находятся в духовной тьме. Они обрушатся на вас с гневом и негодованием. Многие горе-священники не могут терпеть, когда им говорят о том, что они слепы. Итак, что делают люди, чтобы отвергнут духовное зрение. Люди не считают себя слепыми. Второе, люди не считают себя грешниками. Посмотрите 41 стих. Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха». Какой удивительный ответ нашего Господа. Господь к духовной слепоте добавляет идею греха. Он говорит: если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Как это понять? Как это понять? Что имеет в виду здесь Иисус Христос? Если бы человек осознал, что он слеп, он бы покаялся и получил прощение в своих грехах. Но если человек считает, что он не слеп, то зачем ему каяться? И грехи остаются на нем. Хочу обратиться к неверующим. Если они есть в этом зале, если бы вы признали ваше зло, то излечились бы. Теперь же, когда вы считаете себя здоровым, у вас нет никакой надежды. Поймите, лекарство может действовать только тогда, когда человек понимает, что он болен, и принимает это лекарство. Но если больной человек не считает себя слепым, то зачем ему лекарство? И он умирает от болезни. Соломон очень хорошо сказал о такой категории людей. Книга Притчи 26:12. Послушайте, он задает вопрос: «Видал ли ты человека мудрого в глазах его?» «Видал ли ты человека мудрого в глазах его?» И далее он продолжает: «На глупого больше надежды, нежели на него». Почему? Соломон, почему на глупого больше надежды, чем на человека, который думает, что он мудр? А вот почему. Потому что тот глупый знает, что он глупый, и у него есть хоть малейшая надежда исправиться. Но человек, который не понимает, что он глуп, безнадежно потерян. Тот, кто не хочет признать себя слепым, остается с каждым своим грехом, который потом будет вменен ему в последнем суде. Итак, что делают люди, чтобы не прозреть? Они не считают себя слепыми, они не считают себя грешниками, и они не считают, что они под гневом. Посмотрите концовку 41 стиха. «Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». То грех остается на вас. Это слово «остается» или «пребывает на вас» только дважды имеет отрицательный смысл. Обычно это слово имеет положительный смысл в Евангелии от Иоанна. И здесь, когда он говорит «грех пребывает на вас», имеет отрицательный фон. Если мы найдем это же слово с отрицательным фоном, это находится в Евангелии от Иоанна 3:36. Послушайте, о чем же здесь говорит Иисус. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Послушайте, грех, Иисус сказал, грех пребывает на нем, и потом он использовал слово «пребывает» в отношении гнева. Итак, грех пребывает на человеке, и гнев пребывает на человеке. Посмотрите, эта цепочка. Поскольку человек не считает себя слепым, он не признает себя грешным, и как следствие гнев Божий пребывает на нем. Гнев Божий пребывает. Что это значит? Это значит, согласно посланию к Римлянам 1 главе, гнев Божий открывается на каждого человека. Над каждым неверующим человеком каждую секунду нависает гнев Божий, готовы в любое время пролиться на него. И проблема в том, что в это время этот человек просто ест пирожное. Он не осознает опасность ситуации. Когда грех пребывает и гнев Божий нависает, человек этого не осознает. Почему? Потому что он не считает себя слепым, поэтому он не считает, что он грешен, и он считает, что у него все в порядке с Богом, и поэтому гнев Божий на нем. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, когда вы говорите людям Евангелие, говорите так: «Бог любит вас», не забудьте сказать им, пожалуйста, о гневе. Послушай, Бог любит тебя, но гнев Божий нависает над тобой, и грехи по-прежнему с тобой. Итак, в 40 и 41 стихе видна цепочка непризнания себя слепым, и как результат непризнания себя грешником, и как результат отсутствия всякого осознания, что они под гневом. И поэтому Павел говорит: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Это то, что происходит сегодня день за днем, друзья. Это то, что происходит день за днем. Прозрение наступает только у тех, кто, услышав Евангелие, осознал, что он слеп, и исповедует свой грех, чтобы избавиться от гнева, который грядет на всю вселенную. Итак, сейчас, каждый день, каждую минуту происходит суд Божий, разделение. Одни люди принимают, исповедуют грех, и они оказываются в лагере прощенных. Другие люди думают, что они зрячие, зачем мне исповедовать грех, у меня все в порядке с Богом, и они остаются в лагере слепых. И этот суд идет каждый день, каждый день. Тот же огонь, что топит воск, делает глину твердой. Те же воды дождя, которые для одних служат благословением, для других станут потопом в день суда. На прошедшей неделе я, как я уже рассказывал вам, я побывал в Саратовской области, в городе Балашове. Там в поместной церкви открыли библейскую школу, в которой мне посчастливилось служить и учить. И съездить туда, в город Балашов, было для меня очень важным, потому что 20 лет назад я поступил в Балашовское военное училище. И через 5 лет я его окончил. Поэтому я ехал в город, в котором я прожил 5 лет. И более того, в этом городе я не только получил диплом летчик-инженер, но за год до выпуска Бог мне даровал одежды праведности, Он призвал меня к покаянию. И в Балашове находится та самая поместная церковь, в которой я первый раз оказался после обращения к Богу. Я первый раз ощутил любовь верующих людей, заботу. Я первый раз услышал, что значит проповедь слова. Первый раз открыл Библию в этой церкви, чтобы изучать Писание постоянно. Поэтому, когда я ехал туда, я ехал с большой радостью. И сегодня в Балашове уже две церкви. Когда я был, была одна. Так вот, вторая церковь образовалась от первой церкви. И что интересно, во второй церкви, в этой молодой церкви, пасторское служение несет физически слепой человек. Было интересно наблюдать, как слепой проповедует зрячим о том, как они могут найти путь спасения, чтобы стать духовно зрячими. С нами произошел один случай. В конце недели меня попросили отвезти студентов на ЖД вокзал. Ну, я согласился, дорогу я уже не помню, это было давно, все забыл. И со мной в машине сел Игорь, слепой, и сзади сели еще 3 человека, которые вообще город не знают. Моя задача была ехать за машиной, которая покажет мне путь. На светофоре машина оторвалась, я ее потерял из виду и повернул не в ту сторону. Пастор Игорь засуетился. Он понял по эволюции машины, что я поехал не туда. И он тут же взял ситуацию в свои руки и стал направлять меня на верный путь. И привел меня к железнодорожному вокзалу. Было интересно наблюдать, как слепой человек ведет зрячего. Точно так же в духовной сфере. Я не знал города, и будучи физически зрячим, я был слепой. Я был слепой, а тот слепой был зрячий. То же самое в духовной сфере. Физически зрячий человек может быть беспомощным духовным слепцом. И поскольку он не знает Христа, он не знает, куда идти. Если это истина о тебе, если то, что ты слышишь, это касается тебя, слушай, хватит притворяться, что ты все видишь. Признай себя слепым, несведущим, непонимающим. Приди ко Христу, склонись перед Ним, прими прощение. Иисус говорит, что тот, кто приходит ко Мне, он не изгонит вон. У Него есть глазная мазь, которой Он может помазать глаза, чтобы ты стал зрячим. Поэтому прими Спасителя. Покайся в своих грехах
и веру в Евангелие. Давайте помолимся. Спаситель, я благодарю Тебя за эту историю о слепорожденном человеке. На самом деле вся 9 глава, все эти 40 стихов, которые Ты посвятил истории о нем, это не для того, чтобы просто рассказать нам о чуде, потому что Ты никогда не совершал чудеса ради самих чудес. Совершая это чудо, Ты хотел сказать нам о духовных вещах. Ты хотел сказать о нашей крайней нужде в духовном прозрении. Господь, сохрани нас от того, чтобы мы остались слепыми. Сохрани нас от того, и если Ты видишь, что наше сердце, оно слепо по-прежнему, обрати наши сердца, открой наши сердца для того, чтобы мы увидели славу Твою, чтобы мы возжаждали Тебя всем сердцем, чтобы мы, подобно тому слепому человеку, который прозрел духовно, сказали «Верую, Господи!» и поклонились Тебе. И сейчас, когда мы будем поклоняться Тебе, пусть наше сердце, оно будет переполняться хвалой. Пусть эти минуты на самом деле будут тем преддверием того времени, когда в вечности мы будем славить Тебя, славить и прославлять Твое имя. Поклоняемся Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!